Слава Господу, братья и сестры, что мы сегодня можем быть вместе в общении. Знаете, прямо перед тем, как я выходил, поднимался, мне брат Никита попросил сильно не обличать только. То постараюсь этого не делать. Вообще, я хотел бы в начале нашей проповеди, моей проповеди и нашего рассуждения зачитать место Писания, которое записано в книге Второзакония, 18 глава, с 10 по 12 стих. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и из-за сей-то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего». Тема моей проповеди, друзья, я обозначил как, скорее всего, это будет тема не одного вечера. Я ее назвал так: христианская магия. Я думаю, мы прекрасно имеем, как верующие люди, однозначное отношение к волшебству. Да, мы знаем, что все это, в общем-то, неправильно, мы против использование каких-то походов там, к гадалкам, мы против там, использования каких-то гороскопов, каких-то определенных ритуалов. Но, друзья, вообще вы задумывались когда-нибудь, почему люди начали заниматься подобными вещами? Мы знаем, друзья, что, конечно, все эти вещи, они имеют оккультный характер, и через это, когда люди, они начинают заниматься подобными вещами, пытаются влазить в духовный мир, и как-то на него влиять, понимаешь, что, конечно, это открывает место для дьявола в их жизни. Вы когда-нибудь задумывались, почему люди начинали таким заниматься? Я вам скажу, что люди в большинстве своем, в различных культурах, которые мы возьмем, по сути, подобные практики, они присутствовали во всех культурах дохристианских. То есть, если мы возьмем славянскую культуру, если мы возьмем там были те же волхвы, например, прорицатели, если мы возьмем там древнегреческую, древнеримскую, там германскую культуру, древневосточную культуру, там все эти подобные практики были, когда люди, они пытались каким-то образом повоздействовать на духовный мир. И по большому счету никто, по крайней мере, мы не видим, чтобы люди целенаправленно так решали для себя: так, я хочу как-то связаться с сатаной, отдать ему свою жизнь, потому что мне нравится страдать, и я вот найду какой-то способ, чтобы к нему пройти. Но, друзья, люди в большинстве своем, они понимали, что есть что-то, что находится за пределами физического мира, что является больше, чем они способны понять, они способны осознать, чем на что они способны повлиять. И одни для себя решали зачастую найти или устанавливали какие-то взаимосвязи между определенными процессами. И они решали, что какими-то определенными действиями можно повлиять на окружающую действительность. И вообще ученые, психологи, антропологи подобный образ мышления обозначили термином как «магическое мышление». Когда люди пытались или до сих пор пытаются через какие-то определенные практики, какие-то ритуалы, как-то повлиять на мир вокруг. Во многих народах были определенные ритуалы, которые люди делали, чтобы, например, вызвать дождь. Они либо имитировали этот дождь. Если мы читаем вообще хананскую культуру, изучаем хананскую культуру, там вообще ужасные вещи творились, люди делали, чтобы дождь просто вызвать. Не будем это рассказывать, потому что здесь дети находятся. Но мы можем видеть в том, когда, например, та же масленица, традиционно для славянской культуры, по сути, то, что люди делали, чтобы у них наступила хорошая весна, чтобы закончились морозы. И они делали так: чтобы было тепло, надо что-то подпалить обязательно. Нужно там зима, чтобы она не вернулась, нужно ее спалить. И они делали чучело и там различные истории, которые... Люди приходили к выводу, чтобы как-то повлиять на здоровье, нужно что-то сказать. Они пришли к такому понятию, как заклинание. И они говорили, для себя решали, что определенные какие-то слова, определенные приговоры, даже с определенной интонацией иногда, потому что некоторые вещи, они напивались, например. Люди считают, что они влияют на здоровье. И поэтому определенные слова, определенные вещи, последовательность звуков, она произносилась и считалось, что, в общем-то, определенным образом можно повлиять на здоровье. Либо его, наоборот, улучшить, либо, наоборот, сделать хуже. И мы, конечно, как верующие люди, мы понимаем, что все эти вещи, они, ну, как минимум, не работают, а как максимум они могут открывать вещи для духовного мира неправильного, загонять человека в рабство. Но, знаете, друзья, рассуждая над таким явлением, я заметил, что вообще-то мы, как верующие люди, мы иногда подобный механизм применяем в своем собственном христианстве. Определенные вещи мы начинаем делать, чтобы как-то повлиять либо на духовный мир, либо как-то на свою собственную жизнь, скажем так, немножко в обход Бога. Почему так происходит? И опять же, мы можем видеть, даже недалеко ходить, многие подобные вещи, они были перенесены, например, в то же православие. Отношение, когда у тебя есть икона, это тебе гарантирует какой-то, ну, вот в твоем доме стоит икона, значит, в доме твоем все будет хорошо, никто туда не залезет. Поставишь икону там в машину, ты можешь там хоть 180 гнать, она не разобьется. И гаишники тебя тоже не остановят, потому что они же Бога боятся. Должны, по крайней мере. Там, перед любым делом там, нужно перекреститься, там, нужно там, святой воды бахнуть, чтобы там, у тебя со здоровьем все было хорошо. Там, на Пасху обязательно нужно там, и яйца, и булки занести, чтобы там, их осветили, тогда точно у тебя все будет хорошо. Неважно, как ты праздник, Пасху попразднуешь, может, ты это в церковь не сходишь, напьешься, но главное, чтобы у тебя там, яйца были освящены, булка была освящена, и все тогда у тебя будет хорошо. И подобный, друзья, образ мышления иногда происходит у нас, как у верующих людей. Определенные практики, которые, с одной стороны, для нас выглядят духовными, с другой стороны, они не совсем библейские, и не совсем Бог нас к этому побуждает. И чем это вызвано? Вызвано это, ну, различными причинами. Во-первых, какие-то вещи мы не до конца понимаем в силу того, что у нас плохо развиты наши личные взаимоотношения с Богом. Мы где-то что-то услышали, увидели, где-то могли увидеть в интернете. Принята культура такая, и мы повторяем это в своей жизни. Есть определенное тоже влияние православия, которое мы, с одной стороны, мы говорим, что мы, ну, где-то лучше их, где-то наше христианство более правильно, но, друзья, мы не можем не отрицать того, что оно, вот это православное наследие, оно влияет на нас. И в частности, сам подход, когда, знаете, проблема вообще православного такого богословия, то, что она не очень-то придает осмысленность происходящему в церкви. Люди не задаются вопросом, зачем вообще ставить свечки. Но они понимают, что если я в нужное место поставлю свечку, значит, благословение придет в мою жизнь. Им не так важно, зачем это. Потому что там как раз-таки главное, чтобы была совершена правильная литургия, а зачем, что происходит – разницы особо нет. Есть определенное даже влияние, так сказать, ну, каких-то харизматических учений, где тоже определенные практики выдаются за духовные, но тоже они не являются вполне библейски обоснованными, но они тоже имеют какое-то распространение среди нас. И поэтому я хотел бы сегодня порассуждать над определенными вещами, которые бывают распространены у нас среди верующих людей, но которые либо несут в себе вот этот вот механизм магического мышления, что я что-то делаю и взамен получу. Либо же имеют, ну, прямые какие-то параллели с чем-то оккультным или с какими-то языческими практиками. Первый вопрос, момент, который хотелось бы осмотреть из таких, знаете, немножко странных, непонятных практик, это, знаете, есть такое у нас иногда поведение, когда мы очень специфически начинаем молиться. Вы замечали, как некоторые люди, они начинают в молитве пытаться что-то такое особенное сказать, начинать какие-то цитировать слова из Библии, молиться цитатами из Библии. Некоторые принципиально начинают молиться на церковно-славянском. И ты, ну, не на церковном старости, а таком синодальном языке. Господь, сей день раб твой возвал, презри на смирение раба твоего, внемли молитве нашей. И никогда не думали, зачем вообще это делаем. Я не буду спрашивать, кто так делает, но среди присутствующих некоторые так делают. Иногда у нас есть мнение, что чем я более так духовно скажу, чем я более духовно помолюсь, тем больше вероятность, что Бог меня услышит. И более того, есть мнение, в частности, в том же харизматическом учении, что молитва цитатами Священного Писания, они как будто больше открывают небеса, и Господь больше обращает на них внимание. И это вообще очень интересно тем, что мы вообще, как верующие люди, мы так немножко обличаем православных за то, что у них там есть свой молитвослов. И когда у них там есть набор определенных там молитв, когда тебе нужно об охране помолиться, когда тебе нужно там об устройстве личной жизни помолиться, как тебе на то нужно помолиться, мы говорим, это неправильно. И мы часто православным говорим, что вообще нужно молиться так, как у тебя лежит на сердце. Простыми словами, что Господь понимает, но сами того не замечаем, у нас похожие вещи просто в другой форме прорастают в нашей среде. И иногда мы можем, наоборот, даже советовать друг другу. Иногда слышал, как некоторые советуют такой и такой стих повторять во время определенных вопросов. Там, когда у тебя болит там что-то, ты говоришь, должен скандировать «ранами Иисуса Христа я исцелен». Когда тебе тяжело, ты должен сказать, Господь, сила моя. Но, братья и сестры, не кажется ли вам немного оскорбительно говорить так в сторону Бога, что Бог слышит только тогда, когда мы молимся Ему по определенной форме? И это точно так же, друзья, вот параллель с идеей заклинания. Когда я скажу определенные слова в определенной последовательности, с определенной интонацией, и это откроет какой-то духовный мир, и какие-то особенные плюшки я получу в свою жизнь. Только у нас вместо этих заклинаний, у нас определенные стихи из Библии, у нас определенный формат. Но идея же то же самое. Суть не в том, какое мое состояние сердца, суть не в том, проявляю ли я веру, проявляю ли я духовность, постоянность в своей духовной жизни. А мы просто думаем, главное, чтобы я правильно сказал. И все. Но, друзья, как раз-таки, когда мы задумаемся над библейским смыслом молитвы, библейским смыслом нашего прошения, мы видим другой подход Бога. Господь, наоборот, говорит в молитве, во-первых, не будьте красноречивы. Не молитесь, как язычники, потому что они думают, что в их многословии их Бог их услышит, что они будут услышаны. А вы говорите, вы не так молитесь. Вы молитесь не на показушность, вы молитесь, закройте свое сердце, закройте свою комнату, молитесь Богу в тайне, так как есть, и Господь слышащий, Он воздаст вам. И более того, мы видели, как люди молились совсем разными молитвами Богу, совсем разными просьбами, и при этом получали ответ. Друзья, Господу не столько важно вот именно сама какая-то красота слов или какое-то подобие, правильная последовательность. Богу важно наше сердце. Чем мы тогда отличаемся от православных или от, ну, извините меня, каких-то ворожей, которые просто пытаются как-то Бога заговорить духовный мир? Друзья, очень важно наше сердце. С каким состоянием внутренности я сегодня обращаюсь к Богу? Я могу сказать самые красивые слова, я могу процитировать половину Библии, которая вдохновлена Богом, но если мое сердце, оно пустое, если мое сердце, оно не в правильных взаимоотношениях с Богом, нет мне абсолютно никакого смысла в такой духовной молитве. С молитвой связана еще такая практика, которая среди нас бывает распространена. Это, знаете, бездумная молитва на языках. Когда вся наша молитва, она просто сводится, знаете, к такой, мы молимся сугубо на языках, не прилагая никакого своего разума. Бывает такое иногда. Мы думаем обо всем, о чем угодно. Просто пастор или служители говорят, давайте помолимся. И мы начинаем молиться, знаете, ну, проблема иногда вот такой молитвы, что мы можем молиться, вообще не прилагая никаких усилий. И мы думаем обо всем, о чем угодно, мы сфокусированы на каких-то других вещах, и, знаете, все у нас происходит просто автоматом. Знаете, есть похожий момент, параллель, опять же, в других религиях есть такое понятие, как мантра. Это определенная последовательность слов, например, у кришнаитов. Они говорят вот эту фразу «Хари Кришна», «Хари Рама» и какие-то другие последствия. И они верят, что подобные слова вводят их в определенное духовное переживание. Они переживают экстаз, они переживают дух, он ощущает подъем. И они не задумываются, вообще никто не знает, что это значит. Но они повторяют просто, чтобы как-то себя эмоционально завести. Друзья, когда мы бездумно начинаем молиться, когда мы просто до конца, может быть, сложно сказать, дух ли нас наполняет, или это просто как какая-то привычка у нас уже выработана, автоматизм какой-то. Не походят ли наши взаимоотношения с Богом, но это какое-то повторение мантры. Тот же апостол Павел говорит, я больше всех вас молюсь на языках. Он говорит, но я также считаю важным хоть пару слов сказать все-таки своим умом. Друзья, не проблема молиться на языках. Вы знаете мое отношение к молитве на языках. И это хорошо, и это прекрасно. Друзья, при этом, при всем том, наше сердце, оно должно быть сфокусировано на нашем Боге. Наша молитва, в том числе молитва на языках, должна быть результатом нашего активного поиска Бога. Я молюсь на языках не потому, что я не знаю, о чем мне больше молиться, не потому, что я на что-то отвлекся, потому что я сейчас как раз-таки наиболее сфокусирован в том, чтобы мне пережить Бога, в том, чтобы мне пережить Божье прикосновение, в том, чтобы мне наполниться Духом Святым. И не проблема в этом всем добавлять свои собственные слова. И как раз-таки об этой молитве апостол Павел говорит как наиболее эффективной. Говорит, я буду молиться Духом, и я буду молиться умом. Такая, друзья, должна быть наша, ну, хорошая, здоровая, правильная молитва. Следующая практика, которая тоже у нас очень распространена, друзья, я ее так назвал, гадание на пророке. Вы знаете, о чем было. Когда мы можем по любому вообще поводу, ну, у нас принято, что есть у нас братья и сестры, сосуды, которые, через которых действует Господь, и у нас мнение, что, по сути, это любой вопрос, который я могу, у меня есть, я могу принести к Богу, и я получу на него ответ. И, в общем-то, действительно, мы к Богу можем приходить с любыми нашими вопросами и с любыми нашими переживаниями. Но, знаете, проблема в том, что Бог вообще не поставил пророческое служение целью того, чтобы для нас быть таким духовным гуглом. Когда мы по любому вопросу, вопросу женитьбы, там, будет, сложится ли у меня хорошо семейная жизнь, я там к пророку иду. Будет ли у меня на этой работе все хорошо, я иду к пророку. Там, какой у меня там будет завтра билет на экзамен, я тоже к пророку иду. Разные какие-то вещи. Я прихожу с целью, чтобы получить ответ. Цель пророческого служения, друзья, это чтобы Церковь Божия, она знала волю Божию для себя. И воля Божия, она по большому счету, в наибольшей части, помимо вопросов освящения, заключается в исполнении Божьего призвания для церкви. И когда мы приходим к пророку, вообще, если мы читаем тот же Ветхий Завет, люди не так часто и к этой практике прибегали. Не так часто приходили, чтобы, знаете, вопросить по любому там поводу. Как иногда, к сожалению, люди, они могут, знаете, вот на любой, там, вот у нас, когда ночные молитвы проходили, были определенные кадры, по большому счету, они не с нашей церкви были, которые приходили по самым вопросам, они не стеснялись об этом говорить, и, знаете, там, чуть ли, телефон потерял, не могу найти, там, жениться, там, каким-то мне бизнесом заниматься. И иногда ты понимаешь, что даже не о чем молиться, ты просто помолиться, Господи, вразуми его. Братья и сестры, вообще такое отношение к пророкам или к пророческому служению, как такой своеобразной форме гадательства или гороскопа, я так скажу, это немножко оскорбительно даже в адрес Бога. Когда у нас есть возможность слышать голос Божий, у нас есть возможность получать Божие откровение, через которые мы можем, друзья, иметь правильное направление в своей жизни, благословение получить, исполнить волю Божию, Божие призвание. Мы, друзья, это используем для того, чтобы просто свою личную жизнь устроить. Вопросы, как мне продавать, не продавать мне машину, или покупать эту, или не покупать, туда идти, не туда идти учиться. Друзья, Господь, конечно, знает все наши нужды, переживания. И когда мы искренне Его ищем, Он дает нам вразумление. Но если за всем вот этим погоней за земными вопросами нас не интересует исполнение воли Божией, друзья, это как-то оскорбительно по отношению к Богу. И я более того скажу, Господь в те моменты, Он волен, когда ты приходишь с какими-то вопросами для Бога, ну, с Божьей стороны, несущественными, Бог волен тебе сказать о чем-то другом, о том, чтобы ты больше Его искал, о том, чтобы ты Ему служил, чтобы ты пересмотрел какие-то ценности. И, конечно, в этот момент Господь не ответит по твоей нужде. Но это не говорит о том, что пророки перевелись, или сегодня Господь не отвечает. Друзья, это говорит о том, что Господь что-то другое хочет от тебя. От тебя в том числе и от твоей жизни. И, возможно, когда ты как раз-таки свою жизнь начнешь по-другому строить, так как Господь хочет, то, что тебя сейчас беспокоит, само отпадет. Вопросы, которые для тебя более актуальными, скажем так, выглядят такими неразрешимыми, они станут разрешимыми, потому что Божья мудрость придет в твою жизнь. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит, что мы имели правильное отношение к этому служению, что мы хорошо, когда мы ищем воли Божьей, хорошо, когда мы ищем Его по многим вопросам, но, друзья, пусть мы не будем относиться к пророческому служению, в том числе, как, знаете, просто какой-то форме гадательства или какой-то форме прорицания. Господь, Он знает, что говорит. Когда звучит пророческое слово, оно способствует прежде всего тому, что мы, как Церковь Божия, мы совершенствовались, мы становились лучше, мы исполняли волю Божию. И мне очень хочется, чтобы как раз-таки вот это служение, эту цель служения как раз-таки и исполняло. В интернете можно даже встретить, знаете, таких великих пророков, которые могут там пророчествовать о том, кто там и в футболе победит, и кто на выборах победит. Конечно, различные приколы можно увидеть. Слава Богу, Гефсимания до такого не дошла. Будем надеяться и бодрствовать, чтобы не дошло до этого. Следующая практика, которая, с одной стороны, у нас распространена, с другой стороны, наверное, мы не совсем правильно понимание вкладываем, знаете, это когда мы относимся к молитве как к такой своеобразной форме оберега. Мы, конечно, друзья, молимся за защиту, за Божью охрану, и это хорошо, правильно. Но, друзья, знаете, иногда есть проблема, когда мы относимся, больше верим в сам механизм молитвы, чем в личность Бога, которого о нас заботится. И для нас наиболее важно, чтобы когда мы там сели за машину, помолиться, и потом тогда мы верим, что только тогда с нами все будет хорошо. И нас не сильно беспокоит вопрос наших взаимоотношений с Богом, что, возможно, до этого утром не молился, Библию даже не почитал, что с женой, возможно, до этого поругался. Главное, ты об этом Бога прощения не просишь, но главное, что ты помолился, и ты такую своеобразную иконку у себя в машине повесил. И не в физической форме, но в словесной форме. Друзья, Божья защита и Божья охрана – это не является следствием того, что ты правильную молитву сказал. Обязательно перед тем, как завести машину, ты помолился. Духовный христианин, он понимает, что Божья защита, она происходит в результате отношения Бога с нами, как Творца. Бог нас хранит не потому, что мы помолились правильно или вовремя, а потому что Он нас защищает. Он пообещал: не оставлю тебя, не покину. Ангелам своим заповедую. Я так честно скажу, слава Богу, текущая машина у меня еще пока ни разу не ломалась, но часто, прошлое, когда у меня часто ломалось, я только в какой-то момент проанализировал, я понял, что каждый раз, когда у меня ломалось по пути, я всегда молился за то, чтобы Господь благословил дорогу. И я такой подумал в какой-то момент: я что ли неправильно помолился? Но потом я понял, что дело не в молитве и не в Боге. Дело в том, что машину мне надо продавать. Друзья, это не совсем правильное отношение. Мы эти моменты можем переносить на другие моменты. Когда молимся за пищу, просто с целью, чтобы ничего с нами плохого не было. Хотя вообще библейское понимание молитвы за пищу – это прежде всего благодарение Бога за то, что Господь нас обеспечивает, за то, что Господь нас хранит. Это выражение поклонения. И странно иногда, знаете, бывает, когда мы можем молиться, знаете, собираться кушать там всякую ерунду, там что-нибудь из KFC и прочее, молиться: «Господи, благослови, что пошло нам на пользу». Мы так немножко пытаемся продезинфицировать вот духовно вот это все, то, что мы собираемся съесть, не принимая какую-то вот ответственность на себя. Вопрос питания – это другой. Друзья, сама идея, что вот если я помолюсь, значит, все будет хорошо. Неважно, какие у меня с Богом взаимоотношения, неважно, насколько я Бога ищу в других моментах. Или мы иногда, знаете, можем в том числе молиться, например, заканчивается уже день, мы ложимся спать, мы молимся: «Господи, прости, пожалуйста, меня за все грехи». Не потому, что мы там... мы расстроились, что мы Бога огорчили. А потому что мы не хотим, мало ли вдруг мы там умрем, мало ли мы там не доживем, мы там в ад случайно попадем. Друзья, это не совсем правильное отношение к моей молитве и к мое отношение к Богу. Мое раскаяние, оно должно быть искренним сожалением о том, что я где-то Бога огорчил. Я не прав перед Богом, я хочу, чтобы Бог меня очистил, Бог меня обновил. Но когда мое такое отношение, я молюсь просто, чтобы Бог меня защитил. И подобные вещи также неверующие. Они же не против, когда за них молятся. И не хотят, чтобы за них молились. Но не хотят, чтобы их отношения с Богом налаживались. Друзья, мы тем самым ничем не отличаемся от тех же православных, которые, знаете, вот иконку повесили у себя. Ну, где-то там на сердце, условно. Или там как тот же крестик. Мы говорим: верующим нельзя носить крестик. Но мы также что-то относимся к определенным духовным моментам, что раз мы Богу помолились, Господь нас защитит. Зрелый христианин относится: Господь меня будет хранить. И его молитва о защите будет результатом отношения, понимания, что Господь меня хранит. Господь меня защищает, я свою жизнь ему доверяю. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит, что когда мы молимся, мы вкладывали смысл в то, что мы делаем. Мы делали это осознанно, не просто механически. Следующий момент, друзья, практика, которая не совсем корректна бывает, или точнее совсем некорректна, это когда мы относимся к определенным личностям, к определенным служителям, которые у нас называются иногда помазанниками, как к источнику Божьего благословения особенного. Очень интересно, что когда вообще началось протестантское движение, там была провозглашена идея всеобщего священства, что мы все являемся Божьим народом. И мы как раз-таки история христианская шла к тому, чтобы уходить от разделения, что есть особенные помазанники, священники, через которые Бог действует, и есть простой смертный люд. Но, к большому сожалению, мы опять же моментами возвращаемся к этой идее, когда мы видим определенных личностей, каких-то талантливых, каких-то одарованных, или которые заявляют о какой-то своей одарованности, которые могут говорить с кафедры или другим образом о том, что вот заявляясь на какую-то особенную духовность. И мы видим, никто так не говорит, как этот человек. Мы можем их видеть, например, тоже в церкви. Мы можем их видеть где-то в интернете. И мы, конечно, с одной стороны говорим, что только Господь достоин поклонения. Но эти люди в наших глазах, они заслуживают особенного внимания. И мы можем иногда вырабатывать отношения, что только у этого человека, только у этого пророка я могу получить ответ. Если этот пророк пришел на молитву, тогда и я приду на молитву. Мы можем так думать: так, этот брат сегодня пришел на молитву за исцеление, ну, значит, я выйду, чтобы он помолился. Не пришел, ну, ладно, сам помолюсь. Мы можем также относиться к определенным личностям где-то в других церквях, в интернете. И тем самым, друзья, мы точно так же относимся подобно тому, как есть в других религиях понятие гуру. Люди, которые указывают особенный путь. Люди, которые имеют особенную связь с духовным миром, которые знают, как правильно жить, которые укажут, как тебе жить правильно. И люди иногда там целые имения продают, где-то свое имущество закладывают, чтобы пойти и встретиться, особенно там где-то в индуизме, знаете, забраться на гору, где там сидит там немытый, уже небритый там какой-то дед, но который говорят, что он знает, как правильно жить. И он, может быть, там толком ничего понятного не скажет, но все равно люди внимают таким людям, как особенным. Похожая практика была, когда, знаете, начало вот первое христианство история, вот началось только движение монашества. И, по сути, это было из себя представляло только, когда люди вот, в поиске особенных духовных переживаний, они где-то уходили, уединялись, где-то там в пещеру там прятались, где-то там на столб собирались, там проводили время. И люди приходили к ним и эти восторгались. Человек такой приложил усилия, он там себя смирил как-то. Вот его слова стоит слушать. Был такой, знаете, персонаж в истории Симон Столпник, который там, по-моему, лет 10 или 20 он провел на столбе, и он за все это время не мылся даже. И люди приходили его слушать, когда его слушали, с него, знаете, определенные насекомые падали, которые уже начинали покрывать. И люди к нему относились, это особенно помазанник, и они говорили: «Аксиус достойный». И на него вот этот вошь падает, они говорят, они радовались тому, что у них Божья благодать сошла такая. Мы слушаем, это глупо. Но, друзья, мы иногда к некоторым личностям, к некоторым служителям можем так же относиться. Он со мной поздоровался, он мне улыбнулся, он за меня помолился. Автографы у нас, конечно, не принято просить. Но, друзья, такое отношение не вводит ли нас в сторону от поклонения настоящему живому Богу? И более того, друзья, проблема в том, что такое отношение к личностям лишает нас способности получить Божье благословение на самом деле. Когда мы можем напрямую обратиться к Богу, мы можем напрямую у Бога получить ответ. И опять же, Господь действует не столько через отдельных личностей, сколько действует через церковь. И мы точно так же можем получить помощь, обращаясь к нашей церкви, прося поддержать в молитве, спрашивая какого-то совета, ища поддержки какой-то. Мы можем служить друг другу, и тем самым Божья благодать, она может приходить в нашу жизнь. В различной степени, в исцелении, в решении каких-то вопросов, в духовном укреплении. Такое наше настоящее христианство, когда написано: молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. Это не говорит о том, что идите к помазанникам Божьим великим. Он, представьте себе, апостол Иаков пишет церкви, при которой он, до этого он говорит там: вы вообще-то там лицемеры, порождение ехиднины. Он также говорит: вот вы такие вот, молитесь друг за друга, поддерживайте друг друга, и будет приходить Божье исцеление. Друзья, не нужны нам особенные люди, когда у нас есть особенная Божья церковь, где мы можем найти Божью помощь и Божью поддержку. Следующий момент, которые, друзья, относятся к таким немножко сомнительным практикам, это, знаете, у нас иногда приходилось встречать, когда христиане очень остро реагируют на то, когда произносятся определенные слова, которые считаются как будто бы чем-то запретным. Например, часто приходилось слышать, что Богу вообще слово «спасибо» нельзя говорить. Почему? Потому что «спасибо» — это там на Руси раньше говорили в благодарность: «спаси тебя Бог». И значит, ну как мы можем сказать Богу, чтобы Он его спас? Вы слышали такое? Я слышал. И даже в том числе в нашей церкви, в том числе я даже за кафедрой, помню, один брат так проповедовал. Знаете, проблема этой мысли, о том, что это очень духовную мысль, очень тяжело перевести на английский. Вот вы задумайтесь. Вот эту вот фразу. Ну, по-английски вот «благодарю тебя», «thank you». Она вообще не имеет никакого, или там «спасибо», не имеет никакого вообще смысла со спасением. И, друзья, Бог вообще не обращает такого, никакого внимания на то, что... Не обращает никакого внимания на то, что, ну, как ты сказал, Он обращает внимание на суть. Другое слово «благодарность», которое мы Богу говорим: «благодарю тебя». Тоже, как мы можем Богу давать благо или дарить благо? Потому что все благо нам дарит сам Бог. Если мы говорим за греческий язык, там слово «благодарить» – «эухаридзо», тоже имеет смысл «дарить добро». Но это же слово употреблено в Библии по отношению к Богу. Друзья, идея о том, что определенные слова, они могут как-то Бога оскорбить определенные, это тоже параллель с теми же заклинаниями. Или когда мы относимся к... Вот, кто-то говорил, нельзя говорить ничего себе. Почему? Ну, потому что ты тем самым говоришь, провозглашаешь, что в твоей жизни у тебя должно быть ничего. Тем самым христиане боятся то, что они накаркают в своей жизни. И это тоже, это значит, в моей жизни, когда я говорю, Господь обо мне позаботится, Господь меня не оставит, все заботы я возлагаю на Бога, и вдруг я говорю ничего себе, и значит, все вот это Божье обетование рушится, потому что я какие-то два слова сказал. Друзья, это не кажется вам глупым? Того, что я, когда Писание говорит, что я на основании того, что я верующий человек, на основании того, что я Божий дитя, Господь меня не оставит, а тут из-за двух глупых слов Божье обетование, оно перестало действовать. Моя магия оказалась сильнее библейской. Это глупо, друзья. Это значит, я не до конца понимаю Бога, я не до конца понимаю Божий характер. И более того, никто не говорит, нигде в Библии мы не находим подтверждения такой практики, когда какие-то слова, они могут просто по своей форме негативным образом сработать. Мы можем различные, там, если применять подобные примеры, не хочешь давать подробности, я помню, как одна из сестер молодых мне говорила, когда-то на что-то я ответил возгласом «ужас». Она сказала, нельзя так говорить. Почему? Потому что это там какой-то древнеславянский бес. Я говорю, почему тогда в Библии Авраам говорит, когда в Божье присутствие вошел, говорит, я в страхе и ужасе. А что? Ай, иди отсюда. Братья и сестры, вот такое отношение, когда мы словами можем себе как-то навредить, просто на основании своих слов, это точно такая же форма магии. Когда определенный набор звуков, имеющий какой-то там скрытый смысл, они могут повлиять на целый духовный мир. Не значит ли, что мое поведение, оно точно такое же, как у колдунов, которые в обход Бога пытаются как-то влиять на окружающую реальность. Я подобным образом могу пытаться как-то думать, что положительное, если я буду положительно как-то исповедовать, говорить что-то в свою жизнь, что наоборот, там, я там богатый человек, там, или подобные какие-то вещи, что тоже благословение какое-то придет. Нет. Не от красивых слов приходит Божье благословение, а от Бога, который это благословение дает. Я на этой ноте, братья и сестры, закончу. Проповедь, даст Бог, когда-нибудь ее продолжу. Но, братья, друзья, во-первых, для нас это повод задуматься. Вообще то, что я делаю, вообще вся моя практика, насколько я придаю смысл, насколько я придаю значение всему тому, что я думаю. Или, может быть, мое христианство, мое поклонение Богу носит такой, знаете, неосознанный характер. Я делаю просто потому, что все так делают. Я молюсь просто потому, что все так молятся, но у меня нет живых взаимоотношений с Господом. Я не понимаю, кому я молюсь до конца. Я не понимаю личности Бога. Я думаю, что вот мое обеспечение в жизни, оно зависит от того, чтобы я правильно помолился. И я не понимаю, что мое отношение или мое обеспечение в жизни зависит от моих взаимоотношений с Богом, который меня обеспечивает. Друзья, для нас это хороший повод просто себе искренне, честно задать вопрос. Какие мои на самом деле живые взаимоотношения с Богом? Просто меня кто-то научил, что так нужно? Или я лично знаю Бога, я лично знаю, какой его характер, я лично знаю, как ему поклоняться, как ему служить. Друзья, вот такой живой веры от нас требует Писание, когда я знаю Бога, и у меня есть с ним взаимоотношения, я понимаю его, и я на основании этого понимания я буду его искать. Давайте мы в этом встанем и помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за этот день. Мы благодарим за милость, которую Ты даешь, Боже, за то, что сегодня, Господи, мы могли в доме Твоем, Господи, искать Твоего лица, Господи. Благодарим за то, что мы можем рассуждать над Словом Твоим, Господь. Я прошу, благослови, и Ты видишь, Боже, о чем мы сегодня говорили, о определенных практиках, Боже, поступках, которые сегодня верующие люди совершают или допускают в своей жизни, Господи, которые, возможно, Господи, где-то считаются даже очень духовными или показателем какой-то особенно духовной или познания Бога. Боже, он не вкладывает свое сердце в этом, не вкладывает свое понимание. Я прошу, помоги, Господи, чтобы нам сегодня, Боже, сделать определенную переоценку, Господи, Боже, в своих взаимоотношениях с Тобой, вообще задуматься над предметом, Господи, того, как, Боже, насколько я лично знаю Тебя, насколько я ищу Тебя, Господи, Боже, потому что я понимаю какой-то, потому что я хочу знать Тебя, Господи, или я просто пытаюсь каким-то образом получить какое-то благо в своей жизни. Я хожу к пророку не потому, что я ищу воли Твоей, а я просто хочу как-то благо получить. Господи Боже, прости, если подобные вещи происходят, Господи Боже. Прости, когда молитва наносит такой неосознанный характер, Господи Боже. Помоги, Господи, нам задуматься над правильными вещами, Господи Боже. Помоги, Господи Боже, нам задуматься тем, что на самом деле Тебе не угодно, Господи Боже, и что на самом деле Тебя угождает, Господи Боже, чтобы нам, Господи, своей жизнью, Господи Боже, радовать Тебя, Господи. Я прошу, благослови, Господи Боже, дальнейшее наше рассуждение этой темы, Господи. И пусть Тебе, Боже, будет все. Слава, хвала, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.